Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях на телефоне наш частый гость, доктор юридических наук, американист Александр Домрин. Александр, здравствуйте!
Леонид, доброе утро!
Итак, давайте начнем с тех лекций, которые вы читали в Харбине, скажем так, русской столице Китая. Тема была о треугольнике Россия-Китай-Штаты, да?
Да, конечно, это было очень интересно.
Скажите, пожалуйста, насколько была велика аудитория и какова была ее реакция? Вот именно хитросплетение отношений трех самых мощных держав мира.
Мне было очень интересно, вы знаете, вот после моего преподавания, долгого преподавания в Америке, в 10 американских университетах, мне, естественно, было очень интересно, даже чисто визуально, посмотреть вот этот, вот, этот разброс между возрастами, когда приходят, одновременно приходят совершенно молодые, совершенно ребята, студенты, и когда приходят люди моего возраста, мне 56. Когда у них есть этот интерес. И, естественно, они приходят не на Домрина. Домрина в Китае никто не знает. Домрина пригласили в Китай для того, чтобы специалист по России, где я родился, живу и надеюсь дальше долго жить, и специалист по Америке, расскажет американской, расскажет с точки зрения российской и американской, с российского и американского угла, китайской аудитории, об этом самом треугольнике. Потому что китайцы прекрасно понимают, как на самом деле прекрасно понимают и адекватные россияне, и все остальные, что на самом деле, конечно, давайте будем объективными, в этом мире, конечно, есть три главных актора, как это называется академически, которые влияют на международные отношения, на внешнюю политику разных стран. И таковыми являются, без обиды для других стран, но таковыми являются, естественно, Москва, Вашингтон и Пекин. И когда есть такой интерес, когда приезжает человек из Москвы, ну, не совсем из Москвы, я с вами сейчас и с уважаемыми нашими радиослушателями говорю из Старой Купавны, ну, когда приезжает человек из России, который что-то знает про Россию и что-то знает про Америку, но его приглашают в Китай, в Харбин, такой вообще совершенно символичный город для российско-китайских отношений. Вы знаете, вот даже один из моих товарищей, очень хороший наш синолог, специалист по Китаю, вот по аналогии с Малороссией, Новороссией, он называет Харбин и вот эту часть Китая Желтороссией. И я абсолютно с ним в смысле согласен. Мы потом, давайте тоже не забудем про нашего очень хорошего, доброго товарища Евгения Анташкевича, который вообще даже книжку написал.
Ну, книжка блистательная, я свою точку зрения выражу.
Конечно, да, то есть это не реклама, это отражение объективной действительности. Книжка называется «Харбин», тем более, что Евгений Анташкевич долгое время работал в этой части земного шара.
На границе Китая и СССР.
Вот, для меня это было, конечно, очень интересно. Вы понимаете, вот когда тебя приглашают куда-то преподавать или куда тебя приглашают с лекциями, я все-таки, ну, я русский, понятно, но русский американист. И вот есть такое понятие, есть такое высказывание, когда что-то один раз происходит, это случайность. Когда происходит что-то два раза, это совпадение. Когда что-то происходит три раза, это система. Но вот когда тебя приглашают в Америку 10 раз преподавать... Когда тебя приглашают в Америку 62 раза преподавать в 10 американских университетах, это система. А когда тебя после вот всех этих проблем, которые возникли не с Трампом, а которые возникли между Россией и Обамой, когда тот же самый товарищ Обама назначил товарища Максвелла послом в Российской Федерации для
это, того, чтобы... Да, это обо многом говорил, конечно.
Обо многом говорит, да, конечно. Но когда тебя вот с 15-го года не приглашают в преподавать в Соединенные Штаты, это тоже система.
Конечно.
Но, конечно, но в этом смысле, конечно, природа не терпит пустоты. И когда тебя начинают приглашать уже в Китайскую Народную Республику, это обо многом говорит. И в этом смысле, конечно, китайцы, моя единственная проблема, вы знаете, я не говорю по-китайски.
А вы на английском читали?
На русском.
На русском.
На русском, да. Когда в прошлом году меня пригласили преподавать, первый раз пригласили преподавать в Китае, в Пекине, есть такой замечательный совершенно университет, китайский университет политических наук и права, там преподают лучшие преподаватели из разных стран мира на английском. Сейчас пригласили преподавать в... То есть возобновили то же самое приглашение преподавать, я опять туда еду летом, в этот Пекинский университет, который китайский университет политических наук и права, который находится в Пекине. Но вот сейчас пригласили уже на русском преподавать в Харбине. А это, вот это очень известный университет. Он возник задолго до возникновения вообще Китайской Народной Республики. Он называется Хэнлунцзянский университет. Это лучший университет в Китае, который занимается международными отношениями.
Каковы были вопросы? Вот самое интересное. Каковы были вопросы аудитории?
Самые главные вопросы, вы знаете, вот я тоже это разделил, когда совершенно молодые ребята сидят, которые ничего не знают о великой дружбе между Советским Союзом и периода Сталина и Китайской Народной Республикой. Когда сидят китайцы, которые после того, как я выступил, я несколько раз там выступал, которые ко мне подходили, китайцы, которые подходили ко мне и говорили, обращались ко мне на прекрасном русском языке, которые прекрасно помнят это наследие великой дружбы между Советским Союзом и Китаем. Когда тебя приглашают в парк Сталина в Харбине, никто, в отличие там вот от наших украинских товарищей, которые сносят памятники.
Почему украинских? Никто... Почему? А наши товарищи не сносят памятников Ленина?
Абсолютно с вами согласен, да, но вот в этом смысле, конечно.
И все эти крики про нас пугают Майдан, 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 а простите меня, Манежная площадь, 91-й год.
Да,
и тут почти вами... полмиллиона человек, и это истошный его Ельцин, Ельцин, Ельцин. Мне это кое-что напоминает, но, может, я заблуждаюсь, черт его знает.
И вот мы тут с вами, вот опять-таки, Леонид, мы, если мы будем говорить просто про этот треугольник США, КНР, Россия, то это нам на 8 следующих передач.
Да не, ну это без... Скажите, пожалуйста, вот... Китайская молодежь, она ничего не знает, и ей, в общем-то, и без разницы, да? Старшее поколение помнит?
Нет, нет, совершенно не так. Конечно, старшее поколение помнит. Причем старшее поколение, конечно, это не то старшее поколение, которое жило еще в период этой великой дружбы Советского Союза и КНР. Это не естественно, я просто у меня не было такой возможности встретиться с теми людьми, которые жили еще во времена Сталина, Мао. Но меня очень уважают. Представляете, вот я на английский сразу перехожу и
не начинаю надо.
Да, не надо, да. Но, конечно, абсолютное уважение у меня, как у русского, вызывает это отношение, во-первых, китайцев к своим великим лидерам, когда, ну, Мао совершал ошибки? Совершал. Мы один раз об этом сказали, мы это признали, все, тема закрыта. Когда, например, вот опять-таки, смотрите, когда парк Сталина в Харбине не закрывают и не переименовывают. И когда прекрасно помнят в Харбине, когда, что вот это, на самом деле, это был единственный парад, парад победы над Японией. Парад победы, который проходил, конечно, с участием советских войск и китайских войск над Японией. Он проходил, кстати, в Харбине. Но когда мои совершенно молодые китайские студенты, когда они ко мне подходят и говорят, что мне вот нравится русская музыка, начинаю узнавать, какая русская музыка. На самом деле, конечно, конечно, попса. Но нельзя разочаровывать. И когда мои же китайские студенты мне говорят, что им нравится Михаил Булгаков, вы знаете, мне это приятно. Конечно, это не единственный из российских, русских, советских авторов, которых я хотел бы, чтобы читали в Китае, но если их там читают, мне это очень приятно. Ну и что получается? Значит, конечно, китайцам очень интересно, что происходит в этом треугольнике. Россия, Китай, Соединенные Штаты. Конечно, Соединенные Штаты, при всем моем уважении к Трампу, а вы знаете, я не раз об этом говорил, я очень уважаю национальных лидеров, которые любят свою страну. Таких лидеров не так много. Вот Трамп любит свою страну. И, конечно, конечно, он очень много делает для того, чтобы, любя свою страну, переформатировать промышленные отношения между Соединенными Штатами и Китаем. Когда очень много из того, что могли бы производить в Соединенных Штатах Америки и давать рабочие места американцам. На самом деле, конечно, с чисто экономической точки зрения можно перенести в Китай, где будет производиться то же самое за копейки. Ну вот Трамп в этом смысле, мы возвращаемся, естественно, к главной теме нашей сегодняшней программы «Трамп в вороньем нападении», когда он обостряет отношения с Китаем. Когда меня приглашают в Китай, и опять-таки смотреть, как любопытно, природа не терпит пустоты. В прошлом году я преподавал в Пекине и в Шанхае, только что вернулся из Харбина. Летом опять еду преподавать в Пекин, и теперь уже ждут в вообще абсолютно интересном месте, где никогда не был, но о котором много читал, это Кантон. Mm-hmm. Бывший Кантон, это нынешний Гуанчжоу. Mm-hmm. Это совсем рядом с Гонконгом. Но когда Трамп начинает выступать за национальные интересы Соединенных Штатов, забыв о том, что китайская экономика, китайская промышленность, куда в значительной степени его предшественники вообще перенесли американскую промышленность, американское производство. Когда он пытается сейчас выстроить отношения, он совершенно объективно толкает Китай ближе к России.
Ну и хорошо, ну и молодец.
Вот опыта. Я об этом говорил.
Опыта международной деятельности у него же с избытком, наверное, 2-3 миллиарда человек хватит.
Ну, у него, вы знаете, у него есть такое выражение в английском, когда у человека сердце в правильном месте.
Ну и хорошо, ну так значит хирург будет знать, где делать операцию. Если у него сердце в правильном месте.
Вот поэтому китайцы так и на самом деле возбудились. Почему-то вот меня, посмотрите, до Трампа никто, никакой университет в Китае не приглашал, чтобы я объяснил этот треугольник. Угу. А сейчас, значит, есть интерес.
Ну, сейчас, конечно, Трампу... есть интерес. Они хоть как-то американцам доверяют или нет?
Они никому не доверяют.
А вот это совершенно логичная и правильная позиция.
Абсолютно, да. И вы знаете, и в этом смысле, конечно, конечно, любому из нас приятно, когда тебя приглашают, там, облизывают, делают визу за один день. Да, но вы понимаете, вот я избежал этого соблазна в Америке, когда приезжает какой-то российский эксперт в Соединенные Штаты Америки для выступления где-то там в Америке, или тем более для преподавания курса, и он тебе пересказывает, он тебе, американским студентам, пересказывает то, что вчера было напечатано в «Нью-Йорк Таймс». Зачем нам нужен такой эксперт из России или откуда-то еще, если я могу открыть сегодняшнее издание «Нью-Йорк Таймс», я могу это прочесть. Больше мы его не приглашаем. Когда тебя приглашают в какую-то страну, самое главное – быть честным. Вот это так просто. Так просто. Но не понравишься ты там, тебя больше не пригласят. Но самое главное – это то, что ты дадешь альтернативу. В 96-м году перевыборы товарища Ельцина. Приезжает Домрин, начинает рассказывать о том, что все было не совсем так, как было написано в журнале Time, где на обложку были вынесены эти самые слова. Вот, и к товарищу Мюллеру мы еще, конечно, я думаю, обратимся. Но когда на обложке журнала Time писали о том, как американские эксперты спасли Ельцина для переизбрания.
Ну, вот. Я бы не преувеличивал их роль.
Конечно. А потом еще и книжку написали, и фильм сняли.
Ну, Голдблюмом. Надо же ведь, как это называется, капитализировать свои поступки. Да. Ну, вот они книжку написали, и все. А может быть, я просто замираю от ужаса. Неужели кто-то дал деньги на то, чтобы вот так все получилось?
Ну, конечно, и потом, ну, конечно, вы знаете, это же...
И тут какие-то университетские преподаватели, которые России даже толком не знают. Ладно.
Да. Леонид, мы можем следующую программу еще сделать про этот треугольник, потому что он меня сейчас очень интересует, и мало того, что он меня интересует...
Хорошо. Да. Хорошо. Но... Значит, да. Будем считать, что вы отчитались по своей поездке.
Да.
И давайте теперь вернемся к Америке, потому как бывший директор ФБР, господин Маллер или Мюллер, или там, как, может быть, еще, я слышал, как в одном московском высшем учебном заведении Мюллер говорили, ну...
Отлично.
Да, не, там это храм знаний. Правда, никто ничего не знает, но... Бог с ним. Итак, комиссия завершилась ничем. Скажите, пожалуйста, потому что у нас я еще не слышал ни разу, что же это за комиссия такая и какие у нее полномочия? Просто коротко, потому что я абсолютно уверен, что 99% россиян этого не знают.
Ну, правда, очень интересно, конечно. Ну, до того, как мы скажем, что Мюллер родил мышь, что комиссия Мюллера родила мышь, да, есть такое, вы знаете, положение в американском законодательстве, когда американский конгресс может назначать специального прокурора, который будет заниматься совершенно конкретным вопросом. Дальше уже будет зависеть от того, чем он будет заниматься. Но это действительно, это редкий случай, когда назначают человека, человека во всех отношениях достойного, абсолютно. Мы с вами в прошедшие предыдущие два года про комиссию Мюллера говорили раз сто. И в этом смысле, конечно, когда я вам говорил, что если есть кто-то более заинтересованный в работе Мюллера, нам, конечно, ближе после 17-го мгновения весны фамилия Мюллер, но Мюллер, то это Трамп. Потому что самое главное, конечно, Russiagate. Russiagate. Это значит, ну вот по аналогии с Watergate.
Да, давайте-ка проследуем, может быть, Трамп русский агент.
Вот, давайте проследуем.
Давайте проследуем. Вот... На это были выделены достаточно серьезные средства.
Ну, еще бы.
Привлечена сила рабочая. Вызывать, по-моему, они могли кого угодно своими повестками.
Абсолютно.
И попробуй не приди, кстати говоря.
Нет, ну вообще в Америке, Америка полицейское государство.
Думаю, это... да. И вот эта вот комиссия, русского ничего не нашли, а вот украинское нашли. А украинские деньги нашли. Вот это вот действительно не задача получилась определенная. Но вопрос у меня... Вот какой.
Да.
Значит, вот эти вот вся эта... нет, нельзя ругаться. Вот эти вот все Макфолы, Маша Гессен, Дэвид Ремник, вот это вот вся американо-либеральная шваль, которая ошивается на CNN, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост и так далее, и так далее. Они признали поражение или нет?
Ну, нет, конечно. Ну, давайте, все-таки, вот вы такие назвали имена. Угу. Вот. И не только в отношении российско-американских отношений, но в отношении российско-российских отношений. Когда я слышу некоторые имена, когда некоторые имена произносят белые, я прекрасно понимаю, что нужно понимать, что это черное. И когда вы произнесли просто эти имена Макфола, Маша Гессен, Дэвид Ремник, там Кристина Мантур в России CNN показывает, или то, что я читаю по Нью-Йорк Таймс, конечно, это симптомы. Вы понимаете, это не просто материал для исследования. Это симптомы того, что происходит не просто в российско-американских отношениях, а того, что происходит в американском обществе. Ну, что происходит? Ну, вот с самого начала говорил и писал о том, что у меня есть доверие к Роберту Мюллеру. Честный человек, который не пойдет на то, чтобы подрывать собственную репутацию. Он не Колин Пауэлл. Вот в этом смысле он не Колин Пауэлл.
Да, да, дяденьку подставили с баночкой. Да.
Да, 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 да.
И он говорил, ну я же не знал. А кто ты такой тогда, если ты не знал?
Вот, понимаете, вот в нашем неполиткорректном русском языке, когда Колин Пауэлл в своих мемуарах пишет, что это был самый черный день. Колин Пауэлл, да, тоже
это, понятно, что... Это был день в цвет его лица, я бы сказал.
Когда это был, да, это был день в цвет моего лица, когда меня подставило ЦРУ. Товарищ Колин Пауэлл, ну голову-то ты мог бы включить, когда тебе дали эту пробирочку, с которой ты пришел на заседание Совета Безопасности ООН, когда ты оправдал, ты хижина дяди Тома, ты дядя Том, когда ты оправдал вместе с другим дядей Томом, Бараком Обамой,
ну, чуть потом, позже, который пришел. Да,
чуть позже, да. Когда вот эта хижина дяди Тома, кстати, которая сейчас, книжка Гарет Бичерстоу, которая сейчас не запрещена в американских школах, ее не рекомендуют читать. из-за того, что там произносят некоторые слова.
Александр, у нас сейчас будут новости, а вообще вот то, что «Хижину дяди Тома» не рекомендую читать, я вообще не рекомендовал читать в американских школах, потому как результат он хоть читают, хоть не читают. Один. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, напоминаю, наш гость сегодня доктор юридических наук Александр Домрин. Александр, еще раз здравствуйте.
Добрый день вам, и, Леонид, да, и нашим слушателям.
Я думаю, что наши слушатели и просто люди, которые интересуются вот американо-российскими отношениями, российско-американскими отношениями, они не могут себе представить, какой поток лжи, клеветы и всего подобного льется на нашу страну практически из всех медиаисточников в Америке.
Не только в Америке, конечно. И вы знаете, вот опять-таки, надеюсь, что где-то ближе к концу программы мы еще поговорим о совсем последних решениях Трампа, включая решение ввести чрезвычайное положение, да, в связи с ситуацией на южной границе с Мексикой. Но вы понимаете, вот как, когда ты как специалист по этой теме, когда ты этой темой занимаешься, и ты понимаешь, что ты занимаешься этой темой правильно, и ты правильно выбрал, то есть профессионально. Но как чисто эмоционально, гражданский, или просто из-за твоего доброго отношения к замечательному американскому народу, среди которого я жил, ну вот в общей сложности, наверное, лет 10, когда меня приглашали в Америку. Когда ты понимаешь, что американские СМИ, западные СМИ не представляют американский народ. Вот когда ты этим занимаешься, ты не испытываешь, естественно, никакого эмоционального, профессиональное удовлетворение не испытываешь, но эмоционального никакого. Ну вот я этим занимаюсь, опять-таки, смотрите, профессионально. И, естественно же, смотрю не только, что пишут в западных СМИ о российско-американских отношениях, но и в российских. Вот вы знаете, будете смеяться, буквально на прошлой неделе купил книжку Николая Злобина «Кто есть кто в команде Трампа». Мне всегда очень интересно, что пишут наши российские, но Злобин не совсем российский, он уже американский эксперт, что пишут о российско-американских
отношениях. Ну, я бы насчет определенных лиц, я бы возражал против применения к ним термина «эксперт».
Вот вы понимаете, самое смешное, конечно, я абсолютно с вами согласен, но вот ты открываешь эту книжку.
Так же, как нашим, извините, буквально секундочку отниму, так же, как многим нашим персонажам, которые занимаются политикой на телевизоре по долгу обязанностей, не журналисты они пропагандисты. Я правильно произнес это слово, потому что...
Ну, у нас, да, я заранее, уже не первый раз, кстати, выступаю у вас, я заранее смотрел, что наша программа, и говорит Москва, это 16+, поэтому я некоторые вещи могу допустить, но некоторые не могу допустить. Но я бы допустил, чтобы вот в нашей программе это было 25+, но не буду допускать. Ну, смотрите, что получается. Вот 16+. Книжка Николая Злобина. «Кто есть кто в команде Трампа?» Книжка вышла у нас. Предисловие. Страница 9, но уже второе предложение. Значит, и это вот тоже... Поскольку я не первый раз выступаю в вашей программе, за что я вам очень признателен, это лучший вообще возможный вариант 2 часа в прямом эфире говорить на какую-то серьезную тему.
Давайте вернемся к нашим пропагандистам, я все-таки думаю.
Ну вот, понимаете, вот опять-таки вот я смотрю эту книжку, она передо мной, Значит, товарищ Злобин говорит, практически никто из авторитетных политиков, политических экспертов, журналистов и социологов, как в США, так и в мире, не предполагал, что именно Трамп окажется победителем длительной президентской гонки.
Ну и сколько тогда стоят они все разом? Центов 15, я думаю.
Вы понимаете, вот опять-таки, поскольку мы говорим уже на эту тему с вами не первый раз, но тут ключевое слово – авторитетные политики, эксперты, журналисты и социологи, как в США, так и в мире, которые не предполагали, что именно Трамп окажется победителем длительной президентской гонки. Вот товарищ Злобин, который считает себя авторитетным, но который не предполагал. Были ведь люди, которые предполагали, но они же не авторитетные. А как по-другому можно объяснить? Вот эти самые персонажи, включая тех, которых мы сейчас видим на...
якобы эксперты.
Вот
потом, простите меня, посол Макфол. Да. Ты посол, посол дипломатический, не посол куда-то, а посол дипломатический. Ты должен вручить верительные грамоты. Ты... их еще не вручил, и ты встречаешься с несистемной оппозицией в Москве,
вот это,
а ты
знаете,
не перепутал вот, ничего, это... страну. Да,
у Гребенщикова в «Аквариуме» есть замечательная совершенно фраза в одной из песен. Я спросил у соседа, почему ты так глуп? Он принял мои слезы за смех. Вот когда я с тем же Майком Макфолом общаюсь, мы с ним знакомы лично с 95-го года. Более того, я с его женой Донной Нортон познакомился еще до того, как я с ним познакомился. Но когда я критикую этих персонажей, я не смеюсь, я плачу.
Да нет, речь идет о уровне ниже плинтуса у всех этих якобы экспертов, журналистов. И так далее, и так далее. Вот чем сталкиваешься.
Это проблема. Вот это проблема, когда действительно, вот знаете, есть такое понятие тоже в русском языке, кое-какер. А слово кое-как.
Да?
Вот когда естественно, никогда неестественно, во времена там Советского Союза, во времена Никсона, никогда бы никакие кое-какеры в лице Макфола, никогда мы не стали представителями великого американского народа в моем великом народе, в моей великой стране под названием Россия. Но я об этом ему говорю с 95-го года. А потом, значит, его назначают послом, назначают с единственной целью. Обама очень не любил Путина. Обама очень не хотел, чтобы Путин, когда он был премьер-министром, вернулся в Кремль. С самого начала эта миссия Макфола в качестве посла.
Я бы сказал, я вот все-таки, извините, слово «миссия», да, она более относится к великим политическим деятелям и к религиозным фигурам. Я бы употребил слово «задание».
Задание, да. Вот, да, это более точно, это более техническое слово. И в этом смысле я ему откровенно об этом говорил. Майкл, слушай, ты же тебя назначили послом великой американской державы, великого американского народа в мою великую страну. Но почему ты себя превращаешь? Я понимаю, что у тебя такое задание, но ты сам голову включи, ты себя превращаешь. Еще до того, как ты вручил верительные грамоты, ты уже начинаешь встречать московских шакалов, московскую Десиду, московскую Демшизу у себя в... И
там еще обязательно нужно упомянуть, я думаю, слово «гранты».
Ну, еще.
Вот это вот очень важно будет.
Да, которые потом распиливают, и опять-таки вот хитрые русские грантоеды, которые эти гранты съедят и распилят, да, и на самом деле на митинге на Болотную площадь не будет. Это тоже в лучших традициях русских грантоедов. Но, понимаете, вот что получается. Я откровенно в лицо ему это говорил. А что получается? Вот последний раз я, Леонид, был в вашей программе, если не ошибаюсь, где-то в конце прошлого года, где-то в начале этого года вышла программа, вышел фильм на телеканале «Звезда», «Макфул», «Провал переворота». Я потом нашел эту программу с моим участием, естественно, не один я принимал участие в этой программе. Но вот есть некоторые телевизионщики, которые тебя на ток-шоу, кстати, дисклеймер, на ток-шоу ходить перестал.
Я всем говорил с самого начала, или за большие деньги, и не скрывать этого, но они не заплатят, они жадные.
Да.
Или вообще туда ходить не надо, потому что качество этих так называемых говорилин, ну, прошу прощения, оно вообще стремится к нулю.
Абсолютно с вами согласен. И мало того, что перестал ходить на ток-шоу, я еще телевизор перестал смотреть, за редким исключением. Ну, и вот так получилось, когда тебя снимают все-таки для какой-то уважаемой программы, но кто-то из сценаристов, режиссеров тебе заранее дают знать, а вот программа с вашим участием выходит там завтра, послезавтра. А то, что получается, я снялся в программе. Программа называлась «Макфол. Провал переворота» на телеканале «Звезда». Можете найти наши уважаемые радиослушатели в интернете. И мне не сообщили авторы этой программы о том, что выходит программа с моим участием.
Да это нормальное поведение российского телевидения. Ну что вы в конце концов?
Леонид, я прекрасно понимаю, да.
Конечно, они не пожители. Вы сами понимаете.
Ну, какие-то вот все-таки нормы должны быть. Да?
Нет, не должны быть. Вот не должны быть. Почему-то люди... Ну,
я прекрасно понимаю, что, естественно, никакого гонорара я за это не получал.
Какой гонорар? Вы должны за счастье почитать, что вас позвали. А, кстати, еще, это я говорю для наших радиослушателей. Человека можно позвать. Он скажет все, что думает, а его выкинут. А его не будет. И такое...
Да, были тоже очень любопытные ситуации, когда снимали меня в некоторых новостных программах, когда, значит, корреспондент за кадром проговорил все, что я ему проговорил, но мне не показали. Но это
да чего обижаетесь? Ну, метода, это стиль работы. Хорошо. Значит, мы перечислили несколько фамилий вот таких столпов американской либеральной, ну, не знаю, русофобии.
Русофобии, абсолютно с вами согласен. Так,
вопрос следующий. Она же, ведь эта волна не утихнет. Работа же идет каждый день, каждую минуту. Все это заключается... По мнению наших экспертов, ветеранов спецслужб, все это объединено в некое литерное дело, и на это литерное дело должны работать все. Мы еще не видели последних их вывертов. Думаю, что так.
Абсолютно с вами согласен. Это самое печальное, потому что ну вот я за Америкой наблюдаю, когда мне было 10 лет. Так странно, да. Ну, хотя, что странного, я из Купавны, и я прекрасно помню, мне было 10 лет, но это было такое событие для мальчишки из Купавны, что в 1972 году прилетел в Великий Советский Союз Ричард Никсон. Вот сейчас спроси у кого-то из русских мальчишек в 10 лет, какое для него самое большое событие в этом году. А вот для нас в Советском Союзе, вы немножко старше меня, Леонид, ну вот для нас в Советском Союзе даже 10-летних мальчишек это было такое событие. Ну, никогда. Я прекрасно помню это самое, конечно, Evil Empire.
Да, это 83-й год. Ну, империя зла, это уже рейгановская.
Это Рейган, да. Это уже после, значит, вот тоже крайне мутное событие, такое же, как и 9-11, это событие со сбитым корейским Боингом.
Да, и так как с башнями-близнецами, все это вызывает по минимуму массу вопросов.
Да, ну вот тогда же, все-таки империя зла, но даже тот же самый Рейган, я помню, вот, наверное, слушатели моего поколения, вашего поколения, помнят этот неполиткорректный анекдот, вопрос в Советском Союзе, как зовут собаку Рейгана?
Да-да-да.
Рейгана зовут, да, Рональд.
Да-да-да.
Ну вот никогда, Рональд Рейган, кстати, очень уважаемый в Соединенных Штатах президент. Но никогда Рональд Рейган или кто-либо еще, а, кстати, намного больше зла нашей стране принес Джимми Картер с его советником национальной безопасности, поляком из
Бжезинским.
Да. 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 Ну никогда, вот в те самые советские времена, до русофобии, до советофобии американцы опускались. Ну, до русофобии, я такого не помню. Но вот сейчас, смотрите, я специально собираю все эти высказывания, не только Маша Гессен.
Да это вообще неинтересно, это просто неинтересно.
Ну, вот не только там вот всех этих там Макфолов, и, кстати, вот опять...
А этот, как его, один из главных в «Нью-Йорк Таймс», Томас Фридман?
Да, да, Томас Фридман, да,
конечно. Причем человек, когда был... корреспондентом «Нью-Йорк Таймс» на Ближнем Востоке, великолепную книгу написал об этом. Просто великолепную. Вот что происходит, когда эмоции застилают разум.
Да, ну вот только, понимаете, вот когда нет такого запроса в Соединенных Штатах в отношении того же самого Томаса Фридмана, когда эмоции не должны застилать разум, в отношении, в российско-американских отношениях, естественно, он ничего не написал. Или тот самый Дэвид Ремник, да, главный редактор «Нью-Йоркера».
Это отдельно все.
Да. Но посмотрите, вот я, естественно, собираю в течение долгого времени все эти высказывания не только в Соединенных Штатах, не только в американских СМИ, но и в других западных СМИ, в отношении не просто Путина, не в отношении только России, но в отношении русских. Вот когда Джеймс Клэпер, это экс-директор национальной разведки Соединенных Штатов, вот, ну, естественно, он же экс-директор, куда его еще на работу взять? Ну, естественно, CNN. Да, и CNN давно, естественно, это расшифровывается не как Cable News Network, а как Clinton News Network.
Да.
То есть, да, боевой отряд демократов против Трампа. Ну, когда вот Клэпер, понимаете, когда он говорит про о том, что я цитирую, almost genetically, когда русские почти генетически расположены манипулировать другими, проникать, достигать расположения и прочее, у меня возникают ассоциации. Когда мне, про меня, русского гражданина и этнического русского, говорят, что мы русские, этнически, а генетически предрасположены, у меня единственный параллель – Розенберг. У меня единственный параллель – нацистская Германия. Но в Соединенных Штатах это совершенно нормально, когда, значит, даже не обвинение против России. Комиссия Мюллера не нашла Раша Гейта, не нашла сговора между Трампом и Кремлем. Но когда уже переходит разговор не я юрист, как не из сферы каких-то конкретных фактов, но в разговор о генетическом предрасположении моего народа и меня лично, и дальше уже идут разные прилагательные. У меня единственный параллель. Ребята, американцы, дорогие мои, как мы вам верили? Как долго вы учили нас любить ваши тертые джинсы? Что же вы сейчас делаете со своей страной,
я
когда
думаю...
вы меня русского,
да, да, и...
генетически я... обвиняете и от меня генетически от русского ожидаете.
Я думаю, что это надолго. Я думаю, что это очень надолго. И я бы не стал на это тратить столько эмоций. Это то же самое, как призывы к братству между нами и одним там народом. Ну, он живет неподалеку где-то, как рассказывают. Да. Не будет этого. Не да, будет. Да. Надо на все смотреть достаточно цинично. Здоровый цинизм еще никому не мешал, а наоборот, только в плюс всегда идет. И уже пора перестать желать кому-то нравиться.
Ну да, согласен с вами. Опять-таки, вот опять-таки кто-то из наших слушателей может со мной согласиться или нет. Но вот мы с вами уже сейчас к этому нашему близкому народу частично переходим. И это не более чем на 30 секунд, потому что я хотел бы вернуться опять к Америке и к тому, что о нас сейчас говорят в Америке. Но вот я считаю, конечно, что славянофильство – это выдумка русских писателей 19 века. Я русофил. Но вот это славянофильство – это вот, значит, мне сейчас засос целоваться с поляками, чехами или даже с нашими братушками,
да, болгарами. Ни с кем. Да. Нет. Если они заплатят по всем счетам, ну, я не знаю, может, им там надо топить где-то, что-то перегонять из одного места в другое, я потом подам ему руку. Наверное, я не знаю. Подам руку, мы пожмем руку, но я его не буду называть, как брат. Я что-то не помню, что у меня братья там были в тех краях.
Да, вот меня негры и афроамериканцы, политкорректно называют бро, да, в Америке. У меня больше общего с моими черными товарищами и моими черными студентами в Америке, чем с некоторыми из моих белых.
Не, ну, я просто... славян. Я всех отсылаю к Достоевскому, вот, в дневнике писателя. Это... Когда-то я раскопал, когда я это раскопал, через 2 года это разошлось в тираж, что не будут никогда эти славянские народы нас любить.
Ну, правильно.
Читайте Достоевского, все там написано. Хорошо, значит, мы предупредили наших слушателей, все остальное – это их дело. Они могут зайти в интернет, они могут посмотреть там всю эту русофобию. В плохом переводе, правда, но, тем не менее... суть ясна. А плюс к этому, судя по всему, лучше не будет. Еще в течение очень долгого времени. Не будет лучше.
Согласен. Именно поэтому нужно выстраивать отношения в долгую.
Конечно.
Возвращаясь к нашей самой первой теме, о российско-американско-китайскому треугольнику, нужно выстраивать отношения в долгую.
В долгую, конечно.
Как выстраивают китайцы в отношении Соединенных Штатов и России.
Угу. И я просто хочу предварить следующие полчаса программы. Значит, речь пойдет сейчас о том, где еще будут пытаться, извините, я перейду на русский язык, кинуть в подлянку Трампу. То есть, что там будет с эмиграцией, потому что люди... Вот я этого не могу понять. Ты хочешь жить в какой-то стране. Ну, так ты заполни бумаги. Пойди в соответствующее учреждение. А в этом учреждении эти люди могут сказать, ты знаешь, нам нужны только инженеры-кораблестроители 35-52 со знанием нашего языка. Ты этот, как его называется... Есть, я никак не могу узнать, кто это, постоянно спрашиваю, но мне никто не может объяснить. Ты политолог? Кто такой политолог? Я не могу понять, кто такой политолог. Вот, ты нам не нужен. А хоть кто? Но просто промаршировать через границу и потребовать себе сразу страховку, там, и так далее. Одна из проблем Трампа. То, что его политические враги не бросят и о нем не забудут, это второе. И я предлагаю, Александр, вот следующие полчаса посвятить именно этому.
Отлично, я ваш.
Все. А на радиостанции «Говорит Москва» сейчас новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу беседу с доктором юридических наук, американистом Александром Домрином. Итак, Александр, в феврале Трамп объявил чрезвычайное положение. В связи с тем, что, скажем, латиноамериканцы из центральноамериканских республик и мексиканцы начали просто штурмовать границу между Штатами и Мексикой. Что это ему принесло и как на это отреагировала оппозиция, либеральная оппозиция президенту Трампу?
Знаете, самое тут ключевое слово, то, что в английском называется buzzword, ключевое слово, конечно, это либеральная оппозиция. Сейчас противостояние, на самом деле, не только между либералами в Америке и Трампом, и его избирателями. Опять-таки хочу напомнить, что вот в Соединенных Штатах порядка 3100 избирательных участков, не хочу сам себя поправить, не избирательных участков, а избирательных округов. Вот помните, мы тоже, поскольку вы прекрасно говорите по-английски, мы с вами обсуждали, как вот этот counties, как это переводится.
Округ. Это переводится как округ.
Да-да-да, вот хотя некоторые из наших, вот аккаунт – это граф. Да,
графство, ну, граф. Во-первых, в Америке графьев никогда не было. И они, собственно, против этого, они против этого и революцию, собственно говоря, поднимали. В Англии графство, в Америке графство быть не может по определению, там округ. Но пытливым экспертом назвать Attorney General в Соединенных Штатах генеральным прокурором, хотя это министр юстиции, не составляет никакого труда абсолютно.
Да, ну и опять-таки, как тоже, помните, мы с вами говорили, есть в Америке такая должность — министр внутренних дел. И мы сразу думаем, что это что, это типа Щелокова там или Колокольникова? Да ничего подобного.
Да нет, они там экология, леса, заповедники.
Национальными парками, конечно, да. Вот, вы понимаете, то, что называется lost in translation, и вы меня понимаете лучше,
да,
чем
все
многие.
Да все в переводе, когда, просто последнее уж это, крик души, в американской полиции, в управлении, в каком-то есть intelligence department, дословно переводя, отдел разведки. Да. Какая может быть разведка в полиции? Это оперативно-розыскной отдел или оперативно-розыскное управление? Не, разведка. Разведка.
Да.
Ну давайте, хорошо.
Ну что мы имеем на самом деле? Что получается? Значит, моя кандидатка в России была посвящена режиму чрезвычайного положения. Очень долго приходилось ее утверждать, потому что я очень хотел написать эту кандидатку уже в 85-м году, когда Горбачев пришел к власти, и когда было совершенно понятно уже в 85-м году, что до добра это не доведет. В течение года мне не давали в моем институте, Института советского законодательства, утвердить эту тему в качестве темы кандидатской диссертации, потому что говорили, что для советского законодательства тема чрезвычайного положения не актуальна.
Ну-ка, откуда у нас чрезвычайное положение?
Да. Да, а потом как рухнуло все, начиная с Карабаха и начиная всем остальным. И будете смеяться, я, когда я докторскую начал писать на тему чрезвычайного положения в зарубежных странах, ну, в первую очередь в англоязычных, включая Соединенные Штаты, мне говорили, да ты что, вообще офигел, что ли? Это же западный мир.
Там демократия!
Свобода. Да, демократия и свобода, какое чрезвычайное положение, да? Расслабься, там все вообще, правовое государство, гражданское общество. Ну, вот так вот получилось, что я в России защитил кандидатскую по чрезвычайному положению в зарубежных странах, а потом в Америке, в Пенсильванском университете, где, кстати, и Трамп учился, защитил еще докторскую по зарубежным странам. И моя книжка вышла тоже. Не у всех книжки выходят в Англии и в Соединенных Штатах. До сих пор продается на Амазоне. То есть всего лишь $120. Да, если бы она стоила $10, я бы сам ее всю скупил и раздал бы.
Да. Книги, серьезные книги по юриспруденции, серьезные исторические исследования, они дешево не стоят, ты их за $10 не купишь.
Ну, вот это я об этом очень сожалею. Ну, и что получается? Ну, чрезвычайное положение. Вот, естественно, что понятие «чрезвычайное положение» в разных странах мира имеет совершенно разные понятия. Мы пытались, вот при Ельцине и Хасбулатове, помните, вводили в 91-м году чрезвычайное положение в Чечне, и тут же его отменили. Потом было чрезвычайное положение, когда Ельцин расстрелял Дом Советов, когда устроил этот переворот, конституционный переворот в России, 93-й год, октябрь 93-го года. Потом чрезвычайное положение, это у нас тоже еще было, помните, когда... Это в ряде регионов Северной Осетии и Ингушетии, где тоже много народу погибло. В Америке и в Великобритании, в той же, совершенно другое понятие, что такое national emergency, что такое emergency powers. В Америке 59 раз вводилось чрезвычайное положение. Сейчас действует Трамп. Вот сейчас, посмотрите этих пропагандистов, если не сказать более грубого слова, в вашей программе 16+, в отношении этих американских пропагандистов, как там CNN, MSNBC и прочих, когда они рассказывают о том, как Трамп не прав, а из-за того, что он ввел чрезвычайное положение на границе с Мексикой. Но на самом деле это уже был четвертый случай, когда Трамп ввел чрезвычайное положение в Соединенных Штатах. Почему-то первые три раза пропустили. А почему? А потому что, опять-таки, вот этот самый либеральный интернационал, когда Трамп задается вопросом. Ребята, слушайте, мы строим границу с внешним миром. Да, эта граница с внешним миром, эта стена с внешним миром совсем не обязательно должна носить физический характер, как то, что я сейчас пытаюсь построить на границе с Мексикой. Когда непонятно, какие персонажи, с непонятно какой биографией, пытаются вместо того, чтобы использовать правовую процедуру, мы все-таки Америка law governed state, мы страна, все-таки основанная на, являющаяся правовым государством, или мы открываем свои границы, чтобы сюда бежала вся шваль, вся, то, что в английском называется white trash, белый мусор, не только из Мексики, но и через Мексику, из других стран Латинской Америки, и не только Латинской Америки. Трамп не юрист, но он абсолютно правильно говорит. Движение против нелегальной иммиграции. Это правильно? Естественно, это правильно. Я говорю это вам как юрист. И в этом смысле я абсолютно солидарен, конечно, с Трампом. Но его оппоненты... Либералы, демократы, клинтоноиды, которые делают ставку. Как они делали эту ставку на выборах 2016 года, как на выборах в Конгресс 2018 года, как они это будут делать ставку на выборах 2020 года, они ставят на меньшинства. Разного рода меньшинства. Включая этнические меньшинства. Вот, ребята, слушайте, бегите сюда. Вы все, вот кто только вы можете прорвать границу с Соединенными Штатами, там где-то в районе Калифорнии, Аризоны. Вы к нам сюда бегите. в Соединенных Штатах, когда вы приходите на избирательные участки, у вас даже не спрашивают ID, у вас не спрашивают паспорта, но тем больше нет паспорта.
Ну, водительские права американские никто не спрашивает даже.
Да, и вот это вот, вы понимаете, вот как, когда начинают наши же, наши россиянские либералы нас обвинять в разного рода трюках, типа каруселей, так они этому научились у их же собственных товарищей, друзей, братьев и сестер в Соединенных Штатах, когда эти карусели давно уже избраны. Когда ты в каких-то штатах, Соединенных Штатов, когда у тебя есть необходимость представить ID, и побеждают республиканцы. Когда нет необходимости представлять ID, побеждают демократы.
Ну, без документов, вот это, конечно, демократы.
Естественно, поэтому больше иммигрантов, которых мы, демократы, либералы, либеральный интернационал, который воюет против Трампа не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире, включая Российскую Федерацию, мы заинтересованы в том, чтобы было больше вот этого белого мусора, white trash, пожалуйста. А Трамп говорит, слушайте, ребят, ну вот вам нравится, в какую мультикультуралистскую помойку превратился да? Европа?
А, извините, Александр, а я бы да. посоветовал нашим слушателям любопытным, а вы посмотрите в интернете иммиграционные требования в Австралии. И выяснится, что туда практически въехать-то и нельзя. Туда могут въехать только лица, обладающие определенными знаниями, квалификацией и так далее. А сейчас они приняли или будут принимать закон, если ты иммигрант, ты 5 лет не имеешь права жить в больших городах, в Сиднее и в Мельбурне. Угу. А если ты начнешь вякать в австралийском городке, где живет 1015, я думаю, там как-то повякать долго не удастся.
Ну, Трамп об этом говорит. Он говорит совершенно правильные вещи. Я не скрываю, что мне нравятся национальные, патриотично-ориентированные лидеры, и в этом смысле мне Трамп очень близок, в отличие от европейских лидеров и в отличие от нашего финансового блока в российском правительстве.
Это да.
Да. Когда Трамп задается вопросом, эту стену, повторю, он строит не только физически на границе с Мексикой. Эту стену в отношении нелегальной или легальной миграции он строит и в отношении всех других, прочих мигрантов. Предыдущее законодательство, та же самая вот эта программа лотереи.
Да.
Да, когда, ну, опять-таки, это, естественно, демократы это придумали. В отличие, например, вот посмотрите статистику, например, начало 20 века, когда очень-очень конкретно в Соединенных Штатах приглашали, принимали каких-то мигрантов из-за того, что они были нужны вот по этим профессиям, вот по этой специализации. Они были нужны американской экономике, американскому обществу. Ну вот что опять-таки говорить? Ну опять-таки о себе любимом. Ну вот почему меня приглашали преподавать в разных университетах? Естественно, проходил конкурс. Кто-то может этот курс читать из американских профессоров, из американских преподавателей. А вот есть русский. Вы не можете. Русский побеждает, мы приглашаем русского. Это совершенно нормально. Вот точно так же Трамп предлагает и в отношении всех остальных мигрантов, и, что с моей точки зрения, совершенно нормально, в отношении тех же самых мигрантов в нашу с вами дорогую страну, Российскую Федерацию. Да. А когда демократы, либералы, когда они принимают законодательство, вот та же самая лотерея, грин-карт, которую Трамп пытается отменить, пока еще не отменил, когда приглашают, дают вид на жительство каким-то представителям каких-то разных регионов мира, не из-за их профессиональных способностей, а потому что нам нужно более культурное этническое многообразие.
Или просто потому, что они выиграли в лотерею.
Да, ну, опять-таки, вот смотрите, Леонид, это лукавство американское. Ну, вот лотерею не проводят в Китае, потому что китайцев и так много в Америке. Лотерею не проводят в Индии, потому что индийцев и так много. Но эту лотерею проводят в Узбекистане. Почему? А вот узбеков у нас в Америке мало. Давайте больше узбеков. Потом, когда этот узбек, один из этих узбеков устраивает террористический акт в аэропорту Лос-Анджелеса, они начинают хвататься за голову, да, кого это мы, какого-то мы террориста, сами же приютили. Мало у нас в Америке киргизов. Давайте устраивать эту самую лотерею в Киргизстане. Трамп против этого, потому что не нужна нам эта мультикультуралистская помойка, в которую себя превратила Европа. Нам нужны профессионалы. Нам нужны те же самые русские профессионалы в Кремниевой долине, и там их нужно больше приглашать, потому что это в интересах американской экономики. Зачем нам нужны какие-то там непонятные персонажи? Да, из-за какой-то там вот этой непонятной идеологемы многообразия американского общества. Об этом на самом деле Трамп и говорит. И об этом, Леонид, я чувствую, что сейчас будет вопрос, но просто чтобы закончить с темой ЧП. Именно об этом, когда Трамп ввел чрезвычайное положение, согласно закону, он это сделал нелегально или легально, легитимно или нелегитимно, абсолютно легитимно в отношении, согласно закону 1976 года, National Emergency Act,
закон о чрезвычайном полномочии. А что еще, с вашей точки зрения, где еще, скажем, Трамп уязвим, куда еще будет бить оппозиция?
Ну, конечно, вот сейчас, когда этот такой плач прошел по всей Руси, по американским телеканалам, когда там Рэйчел Мэддоу на MSNBC чуть ли не рыдала в эфире, когда та же самая Маша Гессен, когда говорила, что вот мы молились, я, в общем, prayers, да, вот использует, да, что это было, значит, цитирую передо мной, кстати, the single answer to all our prayers. Значит, что мы надеялись, что Мюллер, прищучит.
Извините, Александр, я правильно припоминаю русскую пословицу, когда, я не помню кого, но надо заставляют молиться, он может нанести себе травмы. Если я правильно, я никого не хочу обидеть, конечно же, но, по-моему, вот в этом, какое-то идолопоклонничество, может быть, в этом присутствует.
Ну, опять-таки, нужно обращаться к этим конкретным персонажам, там, к той же самой Маше Гессен, да, который очень любопытный, очень колоритный персонаж.
Возникают... А этот русский великий историк Саймон Монтефьори. Боже мой!
Все это связано, но и опять-таки, смотрите, вот все было поставлено на карту. Все было поставлено на карту, как же так? Ну, естественно, что Трамп марионетка Кремля. И что дальше получается? Вот я читаю просто заголовок статьи в «Нью-Йоркере» 24 марта. После доклада Мюллера мечта о внезапном, волшебном окончании трагедии под названием Трампа мертва. Раша Гейта не было. Значит, сговора с Россией не было. Трамп не марионетка Кремля.
Но попытки вмешаться, во что никто не понимает, во что вмешаться, были со стороны русских.
Ну, еще бы. Понятно.
Обязательно.
Ну, а как же по-другому-то? А ради чего все это устраивалось-то? Помните, я не люблю, на самом деле, этого персонажа, звали его Юрий Андропов, но у него была статья, естественно, написана не на ним, не ним, но в 83-м году, когда он задавался вопросом, что мы не знаем общество, в котором мы живем. Вот американцы, американские пропагандисты, американские демократы, они знают общество, в котором они живут. Они не могут найти другого объяснения победы Трампа, кроме как коллюжн, кроме как
сговор с русскими, конечно.
Да.
Конечно.
И дальше. Вот смотрю, опять-таки смотрю моего дорогого товарища, повторюсь, значит, на телеканале «Звезда» вышел фильм о нем. Я пропустил этот фильм, потому что телевизор не смотрю. Да, и мне никто не сказал, что вечером в понедельник этот фильм выходит. Во вторник утром я получаю письмо от Макфола, гневное, о том, как я не прав. Насколько они все отслеживают. Я не отслеживаю, где я выступаю. Но как американцы отслеживают, где они выступают. Ну и вот опять-таки Майк Макфол после доклада Мюллера, цитирую, сговора Трампа с Россией не было, но вмешательства русских в наши выборы были.
А какие? Вот я как человек абсолютно наивный, я задаю вопрос, это искренне, я задаю вопрос, а какие, может быть, список представить, который будет, конечно, подтвержден, у меня дыхание перехватывает от собственной смелости, документами какими-нибудь там, что вмешались... Но чего-то, кроме того, что они куда-то там это самое вмешались и жить уже совершенно невозможно, я ничего не вижу.
Ну, вот я тоже, вот, как человек, который прогнозировал победу Трампа, и более того, даже создал группу в Фейсбуке «Русские за Трампа».
Ну, вам, Александр... Огромное спасибо за пример с господином, даже не с господином, Г-черточка-Н, с Геном Макфолом, они все отслеживают.
Абсолютно.
Они все подшивают. С аналитикой и сознанием России у них совсем все хреново. Просто плохо. Вот, но подшивать... Вносить, я уж не знаю, на что они там, на диски, на флешки, на серверы. С этим у них все в полном порядке. И не надо тешить себя иллюзиями никакими.
Это система. И, опять-таки, мне очень приятно, когда меня приглашали преподавать в Америку. В Америке, когда американцы от меня чему-то учились. Но когда мы чему-то можем учиться американцев, и этому нужно учиться в 8 раз сильнее и быстрее.
Конечно.
Да. Потому что, опять-таки, ну смотрите, если бы это было откуда-то из газеты, где бы я это прочитал, ну это элементарно. В понедельник вечером вышла программа на телеканале «Звезда» Макфол. Провал переворота. Я пропустил эту программу. Во вторник утром я открываю имейл, и там статья Макфола. Думаете, он читает и смотрит, он смотрит программу «Звезда»? Да ничего подобного. Естественно, что там эта система, его поставили в известность. Те, кто должен, поставить в известность.
И вот просто в следующем части вы будете отвечать на вопросы наших слушателей. А какой сейчас шел скандал по поводу того, как по блату в элитные университеты устраивали своих детишек за взятки?
Ну, вот вы знаете, мне это тоже...
А у нас об этом? А кто у нас об этом написал-то?
Да.
Откуда в русском языке? А откуда в русском языке слово «откат»? Из американского? «Кикбэк»?
Да, совершенно правильно. Меня всегда это интересовало, вы знаете, я ведь преподавал в очень хороших университетах, там, в ведущих университетах, Корнельский, там, до меня только Набоков преподавал, Нью-Йоркский университет.
Но это все Пенсильванский, да. Лига Плюща, да.
Вот.
Александр, у нас новости сейчас, а в следующем полчаса вы будете на вопросы отвечать.
Отлично.
Все. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с Александром Домриным. И в этом получасе он любезно ответит на ваши вопросы. Итак, ваш вопрос Александру Домрину. Здравствуйте, пожалуйста.
Добрый день. Сергей Алексеевич зовут.
Пожалуйста, Сергей Алексеевич.
Такой вопрос. Вот, на ваш взгляд, какие шаги в ближайшее время и в перспективе может предпринять Трамп, чтобы ослабить давление оппозиции внутри страны? И какое место в этих действиях может он или вы отводите его действиям на международной арене?
Сергей, это самый главный вопрос, на самом деле, в нашей программе. Потому что программа называется «Трамп в обороне и наступлении». Вот пока не получается у него особенно наступление. Наверное, самый главный какой-то шаг, который он предпринял сейчас в качестве наступления, это то, что он ввел ЧП. И, кстати, это сделал это абсолютно в соответствии с американским законодательством, с законом 76-го года, National Emergency Act, когда чрезвычайное положение в стране вводит президент. Если вы Конгресс... Как вы знаете, после выборов ноябрьских нижняя палата, палата представителей контролируется демократами, верхняя пока еще контролируется республиканцами. Если вы палата представителей и сенат, то есть законодатель ветвь власти, не согласны с тем, что я ввожу чрезвычайное положение, вы принимаете совместную резолюцию. Приняли, нашлись такие ренегаты в Сенате, где большинство республиканцев, которые проголосовали против Трампа, приняли такую резолюцию в отношении отмены чрезвычайного положения. Но этого было недостаточно, чтобы преодолеть вето Трампа. А для этого нужно две трети голосов в обеих палатах. Вот это, вы знаете, это первый намек на то, что Трамп сейчас, после того, как комиссия Мюллера не нашла сговора Трампа с Кремлем, о чем мы все прекрасно знали в России. Вспомните избирательную кампанию Хиллари против Трампа, когда российские эксперты прогнозировали на 90-95% победу Хиллари Клинтон. И естественно, что Кремль должен был бы, согласно этим прогнозам наших так называемых экспертов, складываться не в избирательную кампанию Трампа, он же лузер, а в избирательную кампанию Хиллари. Вот наши российские эксперты в этом смысле, конечно, сыграли дурную службу как Кремлю, так и Трампу.
Александр, у меня вот какой вопрос. Он всем людям, которые организовали вот эту травлю вокруг Руссогейта, я надеюсь, он никому ничего не простит, все записаны, рядом с фамилиями поставлены галочки, крестики.
Вы знаете, Трамп, на самом деле, если я правильно понимаю Трампа, человек, у которого сердце в правильной части грудной клетки, он, естественно, никого не будет гнобить. Разве что ему сейчас самое главное показать, что, слушайте, то, что вы устраивали против меня, это было не против меня лично, это вы устраивали против моего электората, когда в Америке 3100 избирательных округов. Я побеждаю в 2600 из них. Да, конечно, я примерно на 3 миллиона голосов получил меньше, чем Хиллари Клинтон. Но это из-за того, что я проиграл в вашем штате Калифорния, там в Массачусетсе и в больших городах. Но Америка, посмотрите на карту Америки, синие и красные цвета. Да, я народный президент.
Он народный президент обязан быть злопамятным. Но не сразу.
То, что сейчас, конечно, нужно совершенно Трампу, даже не сейчас. Вы знаете, его переизберут. Как я прогнозировал избрание Трампа. за год до его, за полтора года до его избрания в 2016 году. Также я прогнозирую его переизбрание в 2020 году. Когда его переизберут? Не уверен, что это будет лэндслайд.
А зачем это лавина? Почему все должны голосовать за Трампа? Если за него проголосует большинство, вполне можно голову свернуть одному, другому.
Абсолютно, сотни, да. Да, и в этом смысле, вы знаете, вот параллель, которую я сейчас вижу между Трампом, который эти первые 4 года, ну вот 2 года уже, 2,5 года прошли после его избрания, он не принадлежит себе. Ну, посмотрите, первый срок президента Путина, когда это был третий срок президента Ельцина, когда Путин не мог трогать ни одного из этих там, ни Касьяновых, ни Волошиных, ни одного из этих назначенцев семьи. Когда Путин стал Путиным только в 2004 году. Вот Трамп сейчас не принадлежит себе. И я очень надеюсь на то, что, конечно, он даст по ушам после переизбрания в 2020 году. Но, да, ну вот Сергей задает этот вопрос, конечно. И меньше всего, конечно, стоит идеализировать Трампа, потому что в международных отношениях много косяков он наделал. Которые нравятся, конечно, либералам, которые не нравятся его собственному электорату. Но вот 70-летие НАТО, да? Да, когда Трамп в ходе избирательной кампании говорил, что это отжившая организация. Сейчас 70-летие НАТО проходит в Вашингтоне, отмечается в Вашингтоне. Или когда там происходят какие-то другие вещи, которые совершенно не укладываются в парадигму избирательной кампании Трампа. Но опять-таки, я редко когда соглашаюсь с российским МИДом. Вот так уж получилось, что я независимый эксперт, в том смысле, что от меня ничего не зависит. Но когда я соглашаюсь с Лавровым в отношении Трампа, то, что сейчас происходит в Америке, и в том числе в международных отношениях, во внешней политике Трампа, это не его беда, не его вина, а его беда. Вот с этим я согласен. А дальше посмотрим.
Ваш вопрос Александру Домрину. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Александр.
Очень пожалуйста.
Интересно. Вот я знаю, так сказать, вашу любовь профессиональную еще, значит, хорошему кинематографу американскому. Помните, как в фильме «Ограбление казино», там, так сказать, такой, ну, аллегорический фильм, да, как раз он под выборы делался. Говорит герой, что, значит, так пренебрежительно, да, про все ценности Америки, значит, что
да, Брэд Питт.
Да. Да, значит, что это бизнес, и поэтому пошли вы нафиг со своим патриотизмом. Вот, а вот в связи с этим я, ну, это как бы, да, мафия, казино, то есть, у меня два вопроса. Первое, значит, вот какое прослеживается, ну, вот действие осторожное против международной мафии, да, вот, организованной преступности, которая, так сказать, да, базируется во многом в Америке. Что делает и собирается делать Трамп? И второе, что вот касательно именно Голливуда, да, то есть там же очень много, ну, поделился Голливуд, да, значит, на вот этих вот
про... Извините, пожалуйста, все-таки вопрос.
Ну, давайте пусть будет один вопрос.
Все, формат. Договорились. Хорошо.
Ну, вы знаете, да, и большое спасибо за оба ваши вопроса. Я даже второй тоже частично понял. Но вот нет ничего хуже в этом мире, как глобалистская мафия. Как мафия глобалистских этих вот глобалистского интернационала, либерального интернационала. Этих вот международных спекулянтов, как я их называю, коллективного Сороса, для которых нет такого понятия, как Родина. Вот для Трампа есть понятие Родина. Это сделать опять Америку великой. Причем, посмотрите, вот на самом деле, даже в самом слогане, в самом вот, что он вынес на обсуждение американской общественности в ходе избирательной кампании, когда прекрасно американцы понимают, что да, мы сейчас уже перестаем быть национальным государством, мы становимся частью транснациональной корпорации, у которой нет такого понятия, как Родина. А для Хиллари Клинтон, для Сороса и для прочих этих вот мерзавцев с Уолл-стрит, которых сами же американцы называют, очень хороший, кстати, новый термин, экологизм, «banksters». Это сочетание «bankers»
банкиры, mm-hmm. и гангстеры, да, вот mm-hmm. эти вот банкстеры. Вот, когда Трамп выступил против этой глобалистской мафии, его поддержал великий американский народ, который все еще жив в своем, вот, знаете, вот, в своей душе. Угу. В отличие, простите меня, в отличие от тех же самых европейцев, которые полностью вообще уже утратили все признаки национальной идентичности. Американцы не хотят, чтобы они превращались, чтобы их великая страна превращалась в часть транснациональной корпорации. И в отношении Голливуда, ну, Голливуд полностью, ну, полностью, ну, даже не на 95%, на 99,9%, полностью он, конечно, лег под глобалистов. Есть очень немного честных людей, которые говорят в Голливуде о том, о чем они думают. Там вот Джон Войт, республиканец, Сильвестр Сталлоне, замечательный совершенно режиссер, сценарист. Вспомните его Рокки и актер. Ну, совсем немного, на самом деле, таких актеров, которые осмеливаются выступать против американской либеральной тусовки.
А, кстати говоря, это не только присуще Голливуду, хотя Голливуд и образец. Вы не замечаете, что у нас о вопросах устройства мира, боевых действий в Сирии, еще-то почему-то спрашивают у актеров? Ты сиди, роль учи, чтобы не запинаться, и приходи трезвым, чтобы ни за что не зацепиться ногой, не удариться головой обо что-нибудь. Я бы не стал спрашивать у актеров, хоть ты Роберт Де Ниро, хоть ты кто, я бы не стал все-таки спрашивать об условиях, об условиях, определяющих нынешнюю мировую политику. А Голливуд – это самая большая в мире пропагандистская кузница. По-моему...
Это самое главное, Леонид. Вот вы затронули самую важную тему. Все-таки их используют. Конечно, там, скажем, когда Боно выступает с какими-то политическими заявлениями, понятно совершенно, что если бы он не сделал это заявление в интересах глобального, глобалистского, либерального интернационала, то никто бы ему и не дал это сделать. Конечно. Если бы там тот же самый Роберт Де Ниро, абсолютно восхитительный актер, да? Но когда бы он не вылезал...
Да.
Или когда Морган Фримен, ну, посмотрите.
Это вот Морган Фримен, это просто по тому, что он говорил о России, я прошу прощения, я вот про него слышать ничего не хочу. Вообще.
Я тоже абсолютно, да. Ну, или там, посмотрите, ну, некоторые другие персонажи. Есть такое в английском понятие, как shut up
and play. А я всегда на это говорю не по-английски, а по-русски. Какие ваши доказательства?
Очень хорошо.
По-моему, все это было сказано уже.
Я задаю этот вопрос моим американским студентам. Я юрист, я обязан задавать этот вопрос.
Да.
Какие ваши доказательства? Да? Или тот же самый, да, та же самая, смотрите, вот та же самая комиссия Мюллера, значит, комиссия родила мышь, Манафорта взяли за пятую точку, да, из-за того, что он получал деньги от Януковича и прятал их в офшорах. Какое это имеет отношение к сговору с Россией?
Он самое главное, что в этом люди не понимают сути американского лоббизма. Ты взял взятку, заплати с нее налоги и живи спокойно. А вот если ты, мерзавец, взятки не заплатил, в тюрьму. Пожалуйста, в тюрьму.
Правильно, так и надо.
Да, ваш вопрос Александру Домрину.
Алло, здравствуйте, пожалуйста. Такой вопрос. Отношение США к нам понятно, но поведение наших людей, вот с 90-х годов американские вот эти советники, спецслужбы, агенты сидят в каждом министерстве и указывают, что делать. Но наши люди, вот я читаю, Галина Старовойтова получала $800 от американцев, рассказывала секреты, шпионкой была, да?
$800 долларов?
Всего 800 долларов, и это, конечно, мало было, вот и убили за миллионы, да?
Ну, она так не ходи, не таскай с собой такие сумки с наличными и не рассказывай кому ни попади про это.
Нет, она сидела в Совете национальной безопасности, из Кремля звонила в американское посольство. Нет, вот это уму непостижимо.
Ну, это надо разговаривать с Игорем Георгадзе, с Сергеем Шестовым, с Евгением Анташкевичем, с профессионалами, которые такими вопросами занимаются.
И... А наши люди защищают, и либералы защищают.
А как не защищать? А как не защищать им? Им же за это платят. Вы что?
Очень правильный вопрос. Самый главный вопрос. Понимаете, вот как когда мне в Америке рассказывают, что я генетически фашист, что я генетически предрасположен к тому, что я русский, этнически русский гражданин России, к тому, чтобы
урон
Александр, западной демократии. Да.
Александр, я вас прерву. А вот да. Мне сейчас пришла в голову такая мысль. А вот если... Во всех этих пассажах оскорбительных, которые пишут про нас, про русских, русские заменить на евреи, а?
Нельзя. Ну что вы.
Да их по миру можно будет пустить всех. Это иски многомиллионные. А про нас можно.
Но вот опять-таки они прекрасно понимают, что нельзя заменить. Русские сейчас, да, действительно, русские, это сейчас евреи середины 19 века, начало 19 века, да. Когда евреев или армян, например, давайте вспомним первый геноцид, да, когда это было расчеловечивание, когда их можно было уничтожать. Но русские сейчас, это да, это армяне.
Их можно как угодно оскорблять же, ведь сейчас, ведь, ну как это, у русских на генетическом уровне, да как это вообще, это же действительно расовая теория Розенберга.
Абсолютно, но вот я как юрист, да, мне проще, потому что я просто задаюсь вопросом, согласно какому закону, согласно чему, да. Ну, вот наша слушательница, она, к сожалению, не представилась, но она совершенно правильный вопрос задает. В отношении американцев, в отношении Европы, в отношении Восточной Европы. Вы знаете, я, опять-таки, повторюсь, я перестал ходить на ток-шоу, но вот на одном из ток-шоу я столкнулся с нашим вот самым частым гостем из Польши, который начал рассказывать о том, что, ну, Россия, вот, что, собственно, он рассказывает про Россию. Я ему напомнил, как Черчилль назвал его дорогую республику Польшу.
Гиена
Восточной Европы.
Гиена, да, Восточной Европы.
Восточной, да, и он замолк и до конца программы. Просто нужно уметь отвечать. Но для меня самое главное, вот даже не эти ублюдки, которые появляются на нашем телевидении, или которые появляются в американских СМИ. Для меня самый главный вопрос вот, задала наша гостья. Русские воры. Русские. Вот мы русские. Мы, ну, не обязательно этнические русские, но мы россияне. Вот когда
не, мы русские с разными корнями. Я да. Так формулирую.
Согласен, абсолютно с вами согласен, Леонид. Но штамп, но ничего лучше в этом штампе нет. Пятая колонна, но вот хуже этой пятой колонны нет никакой. Первый, второй, третий, четвертый. Когда эта пятая колонна сидит у нас и, простите, устраивает дефекацию на наших телеканалах, в наших российских СМИ, в нашей политике, в интересах других стран и других сил. Для меня это хуже и более поддонного, поддонничества, более мерзостного в российской политике нет. От американцев я могу ждать все, что угодно. От наших славянских братушек я могу ждать чего угодно. Но вот меня до сих пор заводит, когда я вижу этих мерзостных персонажей на наших телеканалах и в наших СМИ.
Ваш вопрос Александру Домрину. Пожалуйста, ваш вопрос Александру Домрину. Что там? Попробуем еще один раз. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, Михаил, Москва. К У меня такой вопрос. Один известный американский писатель сказал, что любой из отцов-основателей Соединенных Штатов может вести свой род из Олд Бейли. Может быть, вот, так сказать, это надо произносить так
же, как... А что такого? А что в этом такого? Ну, преступник. Ну, австралийцы. А кто в Австралии первыми оказался из белых в Австралии? Ну, я не имею в виду там мореплавателей, куков там разных. Каторжники?
Нет, это все понятно. Но, может быть, и их психология, так сказать, действий и всего остального настолько укоренившаяся, что, может быть, это надо произносить, как вот мы произносим, что ИГИЛ — это террористическая организация.
Она запрещена в России, я напоминаю.
Да. Может быть, и здесь надо какую-то подобную фразу всегда произносить, потому что вот вся внешняя политика Соединенных Штатов объясняется с точки зрения психологии организованной преступности, ну, просто до ура. А ну, с точки зрения здравого смысла очень
тяжело. Хорошо, давайте Александру дадим возможность ответить на этот вопрос.
Михаил, вы знаете, вот, как правило, я соглашаюсь с теми вопросами, которые мне задают, и я их комментирую, но в данном случае совершенно не согласен. Но в данном случае мы опять-таки с вами становимся на какую-то расовую теорию, на теорию Ротенберга, потому что, ну да, конечно, мы прекрасно помним. Мы прекрасно помним и должны постоянно напоминать американцам о том, что их страна основана на геноциде. Прекрасно помним, сколько Native Americans, коренных американцев, они уничтожили.
Не, ну, прекрасно Александр, помним. Александр, ну да. Вы не в Америке. Индейцы они есть, индейцы. Какие коренные жители? Че коренные?
Да, да, ну, вот краснокожие там твари. Еще хорошо, что у них хвоста не было, а то было бы еще проще их убивать, когда там за уши большого взрослого индейца давали там $3, а за уши маленького индейца давали там 8. Когда хороший индейец, это мертвый индейец. Это мы прекрасно помним, да, и, конечно, прекрасно помним, несмотря на то, что сейчас вот черный расизм в Америке, куда как более сильный, чем белый расизм, мы прекрасно помним про рабство в Соединенных Штатах, работорговлю. Но я вот с вами совершенно не согласен, что это генетически как-то предрасположено в отношении того, что американцы против русских или американцы против всех остальных.
Не из-за согласен, того, что они, я соглашусь
что с вами. Они, да, из-за того, что они на нации там переселенцев и убийц. Нет, были же совершенно нормальные переселенцы, которые... Те же самые ирландцы, вы посмотрите, в отношении ирландцев дискриминация или итальянцев. Дискриминация в Америке была не меньше, чем
они все, черных. Все волны иммигрантов, сначала это были ирландцы, потом это были итальянцы, потом это были евреи, они все хлебнули.
Да,
конечно. Им всем пришлось хлебнуть.
Поэтому, Михаил, без обиды, но вот я с вами не согласен.
Ну, и прекрасно, что не во всем мы согласны, но, что самое главное, что нас отличает от некоторых других, мы готовы слушать друг друга.
Вы знаете, вот когда меня приглашали, чтобы я приезжал в Америку, 62 раза, да, 10 американских университетов, когда знали, что я буду приносить какую-то другую точку зрения, я считал, что действительно Америка – это страна первой поправки, когда, да, действительно, вы юристы, вы будете выступать в суде, вот вам другая точка зрения. Человек приехал из России, он вам будет давать другую точку зрения, а вы с ним спорите, вы возражаете, как в боксе. Когда меня с 2015 года перестали приглашать, да, у меня отношение такое... Ну, правда, китайцы начали приглашать. У меня отношение такое, как в культовом фильме Великого Балабанова, когда герой Сухорукова, Виктор Сухоруков, проходит паспортный контроль в Чикаго, в аэропорту О'Хара. Вот уроды. Вот такое мое отношение.
Ну, наш министр иностранных дел тоже по этому поводу высказался, и учитывая контекст, куда как более хлестко. Вот, мне больше нравится, что там карантин, и когда скоро
да.
Болеете.
Болеете.
Все, Александр, большое спасибо, все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье, до свидания.